Глава шестая. Вечером я должен был пойти в тренажерный зал, но предпочел остаться дома. Артём тоже тренировался в этот день, и общаться с ним у меня сегодня не было никакого желания. После встречи с его дружком остался неожиданно греющий душу неприятный осадок. То есть, будь Александр нормальным парнем, это бы расстроило меня куда больше, чем столь наглое его поведение. Я мог бы его ненавидеть не только за то, что он встречается с девушкой моей мечты, но и самого по себе, как личность. И эта ненависть была приятной. Свободное от игры время я провел, отдыхая на диване и наслаждаясь бездельем. После последней битвы с орками все тело ныло, будто я на самом деле участвовал в драке. Где-то под лопаткой остро болело место, в которое попал копьем один из орков. А еще сильно болела голова. Впрочем, несколько таблеток обезболивающего значительно облегчили мне жизнь. А еще я не удержался и зашел на найденную давеча страницу Софи в социальной сети. Смотрел фотографии, читал записи. Короче, вел себя как самый обычный влюбленный дурак. Несколько раз в скайп стучался Артём, но я сделал вид, что меня нет. В общем, вечер прошел в праздном депрессивном ничего не делании. Лишь перед сном я опомнился, заглянул на форум орков и с удовольствием почитал десятки преимуществ матерных сообщений. Игроки бесились, ругались и жаловались в администрацию на вмешательство в бой игроков слишком высоких уровней. А еще из их сообщений я понял, что инстанс, деревня под защитным куполом, отныне стал им недоступен. Орков на этой территории не осталось неписи шаманов, способных пропустить внутрь игроков. Похоже, мои друзья теперь были в полной безопасности. А на следующее утро, вернувшись в Келевру и выйдя из своего дома, я на какое-то время застыл, пытаясь определиться, куда, собственно, идти. Лерт обещал отвезти меня в ущелье адских криков, и уклонение у меня теперь было прокачано более чем достаточно и равнялось аж 17 единицам. Но сначала, наверное, стоило наведаться в гости к Амине, да и Корна навестить, чтобы починить поврежденное в бою снаряжение. Идя по улице, я с удивлением видел вокруг себя деревню в первозданном виде. Не осталось ни следа от военных действий и учиненных орками погромов, и лишь мерцающий на солнце защитный купол напоминал о том, что где-то еще идет война. Хоть и где-то на границе продолжались военные действия, жители Келевры решили, что для них война закончена. Жизнь очень быстро вернулась в прежнее русло. Крестьяне вовсю горбатились на огородах, Корн работал в кузнице, жрица сменила платье на простенький халат из знахарки. «Хорошо, что ты пришел», — весело сказала Амина, открыв дверь на мой стук. «Проходи». Как будто я мог не прийти. Странно, но стоило Амине сменить одеяние жрицы на обычную одежду, как из ее голоса исчезли холодные нотки.
«Радио опять работает», — продолжила она. «Мы связались с крепостями. Там сейчас идет ожесточенная битва, но победа будет за Империей. И для тебя есть хорошая новость. Через 2 дня мимо пройдет рейсовый цепелин. Он может тебя подобрать».
«Через 2 дня?» Сперва обрадовался я, а потом призадумался. Успею ли за это время посетить место крушения цепелина? «А сколько идти до ущелья адских криков?»
«Думаю, успеете обернуться», — понимающе кивнула Амина. «Лерта говорил, что собирается отвезти тебя туда. И еще, ты решил, что будешь делать с пленным орком? Я не понимаю, почему ты не отдал его своим товарищам. Может, он нужен тебе самому?»
«Зачем?» — спросил я и ее, и, пожалуй, себя.
«Не знаю уж, в любом случае возьми ключ от кандалов и дальше думай сам».
Я задумчиво повертел ключ в руках. «А что вы обычно делаете с пленными?»
«Обычно?» — заливисто рассмеялась и женщина. «Ты думаешь, мы тут постоянно с орками воюем? Это первая война за долгие годы».
«Тогда что вы мне посоветуете?»
«Убить или отпустить. Выкупать его никто не будет. Орки этого не практикуют. Вот захвати ты высокородного эльфа, за него бы тут же предложили кругленькую сумму».
Похоже, мне стоило навестить орка и решить, что с ним делать уже на месте.
«И зайди к Корну», — посоветовала знахарка. «Он там подобрал несколько трофейных вещей, которые могут тебе пригодиться в пути. Остальные трофеи мы, как и обещали, соберем и подготовим к транспортировке. И вот тебе маленький подарок от меня, в дороге пригодится».
Она протянула мне 2 исцеляющих эликсира. Наивная женщина не знала, что за время осады деревни у меня уже набралось 2 десятка таких же флаконов. Но еще от 2 эликсиров я отказываться не стал. И нет, я не жадный, а хозяйственный.
«Я немного поработала над защитным полем. Теперь она свободно пропускает жителей деревни и туда, и обратно. Если захочешь вывести из деревни шамана, то просто положи руку ему на плечо и вместе с ним пройди сквозь купол.
А может, я захочу его убить?»
Амина с легкой улыбкой посмотрела мне в глаза. «Нет, не захочешь. И удачи вам с Лертом. Об ущелье ходят странные слухи. Надеюсь, ты и найдешь то, что ищешь. Вернешься целым и невредимым».
Искренне поблагодарив Амину, я зашел к Икорну и действительно получил от него пару артефактов. На удивление, удобный шлем и редкие сапоги с бонусом к ловкости. Увы, остальные выбитые из орков шмотки не подходили мне по уровню или классу. А перед тем, как идти к Лерту, я заглянул в сарай к орку. Сегодня его охранял незнакомый мне житель деревни, мужичок 20 уровня. Конечно, вряд ли он смог бы остановить орка, если бы тот избавился от оков. Но этого от него и не требовалось. Достаточно было просто пасть смертью храбрых, и все члены группы мгновенно узнали бы, что орк сбежал.
«Сидишь?» — спросил я, заглянув в сарай.
«А что еще остается делать?»
— фыркнул орк.
«Ваша жрица оказалась сильнее, чем я думал. Сбежать и не получается, червей мне в печень».
Хах, забавно. Еще недавно Амина ровно то же самое говорила о шамане, мол, он оказался сильнее, чем она думала. Пожалуй, это можно считать взаимным уважением. И с хваленным кругом шаманов мы разобрались. Не удержался от подколки я.
«Духи благоволят сильным».
То ли сделал комплимент, то ли вновь подколол меня орк.
«И что ты теперь будешь делать со мной?»
«Чтоб я сам знал. Держать его тут явно смысла нет. Только лишняя головная боль и трата припасов для жителей деревни».
«Мой товарищ что-то говорил о задании на получение питомца. Что же это за питомец такой?»
«Песчаный лев».
«Странно, не думал, что орк станет так открыто говорить об этом. Поупирался бы хоть и для приличия, или повредничал. С моим совершенно непрокаченным общением вряд ли его разговорчивость — это моя заслуга».
«Ясно», — задумчиво протянул я. «Нужен мне этот питомец? Наверное, да. Но почему-то совершенно не хочется брать задание у орка и вообще иметь с ним какие-либо дела. И это не отвращение, не доверие или что-то подобное, а скорее интуиция». Я подошел к орку и открыл кандалы. «Ты свободен».
«Это какой-то глупый человеческий юмор?»
озадаченно спросил орк, оставшись сидеть на земле.
«Сейчас я пойду к двери, а ты убьёшь меня ударом в спину».
«Пфе». Я вышел из сарая и отошел на несколько шагов. Спустя какое-то время на свет вышел щурящийся от яркого солнца шаман. «Надеюсь, тебе хватит ума не нападать на меня и жителей деревни?» — спросил я. «Тут где-то бродит в невидимости очень кровожадный лучник, так что я бы не советовал. И вообще, пообещай мне, что никогда больше не нападешь на эту деревню».
«Для меня война уже закончилась», — осклабился шаман. «По крайней мере, здесь. И ты вот так просто меня отпустишь, даже не попытаешься получить редкого питомца?»
«Обойдусь», — честно ответил я. «Своих проблем выше крыши, чтобы еще по пескам бегать, тигров ловить».
«Я бы тебе и не дал это задание», — фыркнул орк. «Духи говорят, что тебе предначертано одиночество. У тебя никогда не будет ни питомца, ни маунта, ни друзей».
«Ничего себе заявление». «Передай своим духам, что они обломятся», — со смешком ответил я. «В инвентаре ведь лежит яйцо маунта, которое я смогу активировать уже спустя 12 уровней. Осталось не так уж и долго ждать». Орк насупился.
«Духи никогда не обламываются».
«Ну, с катертью дорожка», — махнула шаману. «Тебе и твоим духам удачи».
«Духам не нужны дороги, а мне не нужна удача»,
— расхохотался орк.
«Ты забавный. Пожалуй, я все таки сделаю тебе небольшой подарок, чтобы тебя не убили, до следующей нашей встречи. А мы еще обязательно встретимся, так говорят духи».
Он порылся в одежде и вытащил что-то вроде длинного браслета из черных бусин.
«Возьми, это просто знак, который в нужном месте и в нужное время спасет тебе жизнь. Просто носи его при себе и продемонстрируй моим соплеменникам в случае крайней необходимости».
Получен предмет «Чётки Верховного Шамана». Тип «Обычный», качество 5, прочность «Неуничтожим».
Да, обычная безделушка, даже бонусов никаких не дает. Но, в принципе, от меня не убудет, если поношу эту штуку в инвентаре. Вдруг действительно когда-нибудь пригодится.
«Мы еще встретимся»,
— вновь повторил шаман, когда я проводил его на окраину деревни. И звучало это не зловеще, а скорее просто как констатация факта. «Ага, 20 лет спустя», — подумал я, а вслух сказал ему. «Пойдем, я выведу тебя за купол». Защитное поле действительно свободно выпустило нас наружу. Момент прохода сквозь полупрозрачную преграду вызвал весьма забавное ощущение. Я стоял и смотрел, как орк неторопливо уходит в лес. И мне подумалось, хоть инстанс для игроков-орков уже закрылся, сколько еще таких орков-одиночек бродит по округе в поисках случайной добычи? А ведь и нам с Лертом предстоял неблизкий путь к ущелью.
«Ну что, ты готов к походу?» —
раздался голос Лерта прямо рядом с моим ухом. Я не удержался и громко выругался.
«Как же ты меня достал! А ты для разнообразия попробовал бы по сторонам смотреть!» —
без тени улыбки ответил охотник.
«Может, когда-нибудь тебе эта жизнь спасет. Пойдем.
Вы получили запрос на присоединение к группе в походе к ущелью адских криков. Принять?»
Приняв запрос, я перестал чувствовать здоровье всех жителей деревни, кроме Лерта.
«Не отставай!»
— скомандовал охотник, и мы побежали в сторону леса, стараясь не задерживаться на открытом пространстве. Путешествие по лесу в компании Лерта оказалось и самым безопасным, и самым скучным времяпровождением в Арктании с момента моего первого входа в игру. Если с меня, с моим достижением гроза тушканчиков, боялись только эти зверьки, то охотника сторонились абсолютно все лесные обитатели. Во всяком случае, за 3 часа пути мы не встретили ни единого животного. Алерта не произнес ни слова. С буддистским спокойствием, вышагивая по одному ему известным лесным тропам. Порой вокруг нас были непролазные заросли, но он все равно находил такие лазейки, что нам даже не приходилось пригибаться. Жаль, гид из него был не такой хороший, как следопыт. «И зачем я уклонение прокачивал?» — спросил я Лерта, чтобы хоть о чем то поговорить.
«Скоро узнаешь», —
не оборачиваясь, ответил он.
«Легкая часть пути почти закончилась».
Я покрепче сжал цепь и приготовился к бою. Мы выбежали из леса на поляну. При ближайшем рассмотрении, оказавшуюся началом болота, запашок здесь стоял еще тот.
«Привязывай зону возрождения здесь», — велел мне охотник. «Это самое близко к ущелью безопасное место».
Засучив рукав, я посмотрел на знак и сделал соответствующий запрос, выплывшим в меню. Рисунок на руке изменился и мигнул в знак того, что привязка прошла успешно.
«А теперь самое интересное», — сказал Лерт, повторив мои действия. «Это болото унесло сотни жизней людей, которые были куда умнее и ловчее тебя. Тебе придется идти за мной след в след. Ошибешься хоть на сантиметр, и тут же окажешься здесь».
Звучит не так уж сложно. Так я думал, пока не попытался повторить маневры охотника, прыгающего с кочки на кочку, как какая-то лягушка-ниндзя. Бульк. Оказывается, 3/4 ощущения смерти от утопления — это даже терпимо. Просто минуты слегка затрудненного дыхания, а затем цветной тоннель. И я в точке возрождения. Лерт с раздражающей легкостью вернулся за мной, чтобы вновь начать путь по болоту.
«Рано или поздно ты научишься», — заверил меня охотник. «Дня 2-3».
Я как представил, что буду скакать по болотам несколько дней, сразу стал значительно ловчее. Почти в прямом смысле слова, вложил все оставшиеся свободные характеристики в ловкость. Я и так собирался это сделать, раз уж выбрал эту характеристику в качестве основной, но почему-то оттягивал этот момент, придерживая 10 очков про запас. Прыжки по кочкам напоминали какой-то странный танец, во всяком случае в исполнении Лерта. Мне же частенько приходилось приземляться на корточки или плашмя на живот. И особенно обидно было провалиться в болото в тот момент, когда впереди уже замаячила твердая земля. А еще обиднее оказалось выяснить, что в трясине остались мои штаны. И, разумеется, я взял с собой в путешествие многое, но только не запасную одежду.
«Если ты и дальше будешь так неуклюже двигаться, то к ущелью придешь голышом», —
с легкой едва различимой иронией заметил Лерт. При его манере общения это можно было считать верхом эмоциональности.
«Лишь бы вообще дойти», — недовольно ответил я.
«И как навык уклонения помог бы мне пересечь болото?»
«Никак. Я не думал, что это окажется для тебя такой проблемой. Уклонение тебе пригодится позже».
И вновь прыжки по кочкам. В итоге я смог пересечь болото лишь с 19-го раза. И именно столько раз я умер. Еще потерял 3 вещи из инвентаря, включая эликсир исцеления и 6000 очков опыта. Как же хорошо, что до 30-го уровня уменьшение опыта за смерть идет без потери уровней. Полагаю, это было сделано для того, чтобы игроков не низвергали до 1-го уровня всякие злобные и обидчивые клановцы, вроде того же Дестройера.
«Держи, прикройся»,
— сказал охотник, протянув мне простые холщовые штаны.
«Повезло тебе, что у меня с собой всегда есть пара запасных комплектов одежды, а то в лесу всякое может случиться».
«Вот спасибо», — искренне поблагодарил я.
Чего не сделаешь, лишь бы ты дичь своим голым задом не пугал.
Вновь уколол меня лучник.
Надевай обновку и пойдем уже дальше.
А дальше вновь начался лес. Только в отличие от того, что был до болота, этот оказался населен животными. И весьма густо. Я видел, как кое-где в зарослях мелькали бурые бока медведей, а уши звуки из кустов постоянно слышались такие, будто кто-то кем-то закусывал. Было сущей случайностью, что мы до сих пор ни с кем не столкнулись. Хотя на это я бы точно жаловаться не стал. Животные, которые не прячутся от персонажа 42-го, Дерт взял пару уровней за время осады деревни, уровни более чем серьезные противники. Первым, кто попался нам на пути, был огромный серый волк. Только смотрелся он не так добродушно, как в старом русском мультике, а будто его забрали из столичного зоопарка, напичкали анаболиками, сделали пластическую операцию по обмену зубами с крокодилом без использования обезболивающих, а потом отпустили сюда. Эдакая груда мышц, метра полтора в холке, с горящими желтыми глазами и капающей из зубов кинжалов слюной.
Матёрый волчара, 56 уровень.
Я застыл как вкопанный, глядя на это чудовище. «От такой челюсти уклонение не поможет», — уверенно заявил я, судорожно вцепившись в цепь и шагнув за спину охотнику. «О, нет, это мой старый друг».
Я не поверил своим глазам. Впервые за все время нашего знакомства Лерд улыбался. Нам бы десяток таких друзей во время осады деревни, и можно было бы вообще не напрягаться, — облегченно сказал я. «Ну, если они друзья, то бояться вроде бы нечего».
«Я когда-то убил всю его семью», — как ни в чем не бывало, сообщил охотник. «Так что вряд ли он стал бы помогать защищать деревню». «Так, то есть сейчас он будет нас убивать?» «Не будет», — успокоил меня Лярд.
Охотник совершенно спокойно подошел к волку и потрепал его по мощной лобастой голове.
«Жив, чертяка, и шрамов прибавилось. Думаю, он свою порцию орков тоже получил».
«Пожалуй, я все таки спрошу», — сказал я, не торопясь подходить к волку. «Как вы перешли от «я убил его семью» к «я дружу с огромным волком»? Он разве не хочет отомстить?» Волк покосился на меня и тихо утвердительно рыкнул.
«Конечно хочет», — согласился Лерт. «Но просто убить меня ему недостаточно. Волки очень умные существа, знаешь ли, поэтому он ждет возможности причинить мне такую же боль».
«Твою семью, что ли, ищет?» — удивился я.
«Было бы что искать», — хмыкнул охотник. «Лобастый ждет, когда я ее себе заведу, и он не хочет, чтобы я умирал до тех пор, пока не почувствую то же, что и он, поэтому по возможности меня охраняет».
«Чёрт, что курили сценаристы, когда работали над Лертом? Сначала история с медленно разъедающей внутренности ядом, теперь этот волк с забавным именем».
«Он пойдет с нами?» — уточнил я. «Лобастый любит веселые прогулки», — подтвердил Лерт. «Но даже он не сунется в ущелье адских криков, так что волк проводит нас лишь до подножья гор».
«Это совершенно не успокаивает. С другой стороны, на двоих с охотником у нас уровень чуть побольше, чем у Лобастого наберется, может, и с дюжим. К тому же человек явно умнее, даже столь мстительного волка».
«Я его терпеть не могу», — предупредил я волка.
«Лерт только обрадуется, если со мной что-то случится». Волк брезливо покосился на меня и фыркнул, мол, я на такое и силы-то тратить не стал бы.
«Не волнуйся, у него конкретная цель — жена и дети», — успокоил меня Лерт. «Пойдем, скоро ты узнаешь, что нам по-настоящему мешает приблизиться к ущелью».
Волк степенно пошел впереди нас, и все подозрительные шорохи исчезали сами собой. Похоже, круче этого зверя в лесу никто не жил. Или не выжил.
«А как ты узнал, чего хочет Лобастый?» — спросил я охотника. «Он же вроде бы разговаривать не умеет». «Настоящим мужчинам не обязательно разговаривать, чтобы понять друг друга», — спокойно ответил Лерт. «К тому же он неплохо объясняется рисунками на песке».
«Вот ты думай, шутит он или нет». Я ярко представил, как охотник и волк сидят друг напротив друга и рисуют на песке комиксы. Интересно, как бы выглядело заявление волка о том, что он будет охранять Лерта до тех пор, пока тот не заведет семью, чтобы потом убить его близких. Картина в лучших традициях Верещагина, той части его картины, что посвящена войне в Туркестане. Волк вышагивал величаво и уверенно, как хозяин леса, а мы с охотником смиренно семенили следом. «Кстати, а почему это ущелье так называется?» — запоздало поинтересовался я.
«Кто-то там кричит-то?» «Никто не знает. Я проходил рядом с ущельем и слышал отвратительные звуки, но понятия не имею, кто их издавал. Ох, чувствую, ждет нас неприятный сюрприз. И тебе даже не было любопытно посмотреть, что там? В подобные места не стоит соваться из простого любопытства, холодно ответил Лерт. Вот, смотри, что бывает с излишне любопытными. На тропе перед нами лежал скелет, величиной с небольшого такого, всего-то длиной метров 10, тиранозавра. Волк подошел к огромной голове, задрал лапу, пометил территорию и с независимым видом пошел дальше. Он так и выглядит, будто лично зверюгу завалил, заметил я. Так оно и было, пожал плечами Лерт. Точнее, мы сделали это вдвоем. Пришлось как следует попотеть, но в итоге вся деревня оказалась обеспечена мясом на целую неделю. Странно, что не на год. У этого существа позвоночник толще моей талии. Зимы здесь бывают очень холодными, и иногда горячая мясная похлебка в прямом смысле может спасти жизнь, продолжал Лерт. Именно в этом основной смысл охоты, а не в добывании шкурок на продажу. Настоящий охотник убивает ровно столько, сколько нужно для пропитания. Похоже, камешек полетел в мой огород. Одежда тоже штука полезная, не согласился я. А уж зимой ничуть и не менее важная, чем еда. Что ж, тогда пара шуб из тушканчиков спасет много жизней. Совершенно серьезным лицом подколол меня Лерт. Кстати, о тушканчиках. Ты в курсе, что далеко не все особи такие маленькие, как обитающие возле деревни? Так, похоже, он тоже решил подколоть меня с грозой тушканчиков. Как бы мне скрыть это достижение от окружающих? А лучше вообще удалить и забыть, как глупый сон. Теперь в курсе. А легендарный тушкан-гризли по размерам ближе к лобастому, чем к нам.
Тушкан-гризли? Хмыкнул я. Ты серьезно?
Более чем. И твой статус грозы тушканов для него как красная тряпка для быка. Он обязательно придет мстить.
Это ты вот к чему сейчас? Подозрительно спросил я. Лерта резко вскинул лук и выстрелил куда-то в кусты.
«К тому, что эта тварь уже здесь»,
— спокойно сообщил он, и тут я заметил, что волка рядом с нами нет. И тут кусты раздвинулись, и появилось это существо. Высотой 4 метра, очень пушистое и зубастое, серая шерсть. Выглядела такой гладкой, будто ее намывали шампунем с ополаскивателем и тщательно расчесывали. Кажется, оно даже пахло ромашками. Волк явно пытался добраться до горла существа, но даже его крокодильи зубы не смогли проникнуть сквозь естественную защиту зверюги. Лобастый так и болтался где-то на уровне шеи, запутавшись в серых локонах. Где-то там же пропала без вести и пущенная Лертом стрела.
Тушкан гризли, 60 уровень.
Ох, мстительная зверюшка действительно нашла меня. А я-то думал, что Лерт шутит в своей обыкновенной, совершенно серьезной манере. Я тут же метнул цепь, целясь в спрятанные под густой челкой глаза зверя. Но тушкан лишь чуть повернул голову, и я промахнулся.
«Не подходи к нему близко, убьет одним ударом», — предупредил меня Лерт. «Грррр!»
— ругнулся волк, не размыкая челюстей и продолжая болтаться на тушкане, словно странная елочная игрушка на еще более странной елке. Охотник ходил вокруг зверя кругами, пытаясь найти подходящее место для выстрела. Но тушкан был одинаково волосат со всех сторон.
«По-моему, нам его не завалить!» — крикнул я Лерту.
«Завалить можно кого угодно!»
— хищно осклабился охотник.
«Его шкура будет висеть у меня над камином!»
Сильно сомневаюсь, что такую огромную шкуру можно повесить в деревенском домике. Разве что разделать и занять сразу все 4 стены. Смирившись с тем, что убегать охотник не собирается, я принялся бить зверюгу по кумполу цепью. Кстати, я так поднаторел в этом ударе, что даже смог нанести ему пару десятков хитпоинтов. Из 600, ага. Да я опасен, черт возьми.
«Большое дерево громко падает!»
— крикнул мне Лерт.
«Будем его бить, пока не упадет.
И мы продолжали прыгать вокруг зверя, нанося удар за ударом. Волк перестал бесполезно болтаться на его шее и включился в наш веселый танец. Я почувствовал себя каким-то древнегреческим героем, который бьется с чудищем 2 дня и 3 ночи без перерыва на еду, сон и туалет. Спустя добрую 100 ударов и столько же выпущенных стрел, мы смогли довести здоровье зверюги до красной зоны, но тут она вдруг взревела и, не разбирая дороги, понеслась прочь.
Вы получили достижение. Гроза тушканчиков. Уровень бог. Ни один тушкан не захочет оставаться с вами в одном лесу. Стоит вам появиться, и ополоумевшие от страха животные тысячами бегут прочь.
«Держи его!»
— крикнул Лерт, и лобастый скрылся в кустах следом за гигантским тушканом.
«Драконова тварь даже умереть спокойно не может!»
раздраженно рявкнул охотник. Впервые видел обычно невозмутимого лучника в таком состоянии. Даже во время военных действий он был спокоен, как танк. А тут чуть ли не слюной брызгал от азарта. Я устало опустился на вскопанную нашими маневрами землю. Редкий бой, когда я не получил никакого урона. Но вымотался так, словно разгрузил вагон кирпичей.
«Никуда не уходи отсюда», — велел мне Лерт. «Мы скоро вернемся».
И исчез в том же направлении, что и волк. «Ну, замечательно», — раздраженно подумал я. «Сейчас их там кто-нибудь прихлопнет, а я сиди здесь несколько часов в одиночестве. А ведь мне еще нужно на военный цепелин успеть к послезавтрашнему утру». К счастью, они вернулись довольно быстро. Волк шел, понурив огромную голову, и выглядел виноватым. А Лерт был буквально взбешен.
«Сбежала, тварь!»
— зло сплюнул он. «Да брось, такую огромную шкуру все равно некуда вешать».
«К дракону шкуру! Завалить такого зверя — мечта всей моей жизни!»
Я искренне удивился такой эмоциональности охотника. «Прям мечта всей-всей жизни?»
«Ну, это я, пожалуй, махнул», — немного подумав, ответил Лерт. «Есть еще ледяные тигры, драконы, птицы рух. Да много на кого еще предстоит поохотиться».
«Да, он явно настоящий фанат своего дела». «Не расстраивайся», — почему-то развеселился я. «Может, в ущелье адских криков мы встретим кого-нибудь поинтереснее».
«Не люблю охотиться на магических созданий», — вернулся к своей привычной невозмутимой манере Лярд. «А в этом ущелье явно какая-то чертовщина творится».
То есть птицу рух и драконов он к магическим созданиям не перечисляет. Интересненько.
«И что ты встал вообще?»
— недовольно поинтересовался Лерт.
«Время не ждет.
Это же ты слабастым по кустам шастал», — обиделся я. Лерт лишь махнул рукой, велев следовать за ним. И вновь лобастый уверенно повел нас вперед, величественно ступая мощными лапами на травяной настил. Хотя нет, это был скорее мох. «Чёрт, неужели опять болото?» «Штаны я уже потерял, да и ощущение, когда тонешь в вонючей трясине, мне совершенно не понравилось. Не хочется повторять». «Мы опять пойдем по болотам?» – недовольно спросил я.
«Лучше бы это были болота», – не оборачиваясь, сказал охотник. «Мерзкая местность, и обитатели тут мерзкие. Как только увидишь, что из мха выпрыгнула маленькая черная тварь, сразу шарахайся в сторону и надейся, что достаточно прокачал уклонение».
«Не понял. Это что за твари такие прыгучие?»
«Слизни», — пояснил Лерт. «Присасываются и мгновенно начинают выкачивать жизнь, и любая одежда и броня им не помеха. Просто так снять их не получится, а идти достаточно далеко, бежать тоже нельзя. Они реагируют на вибрацию почвы».
Охотник выдавал информацию настолько небольшими порциями, что я всерьез начал опасаться, что так и не узнаю, от чего именно погибну. «Что значит, просто так снять их не получится?»
«Их нужно аккуратно срезать, что довольно проблематично сделать на ходу. Нам нужно как можно быстрее пересечь эту местность и постараться собрать по пути как можно меньше этих тварей. Поэтому вместо того, чтобы болтать, лучше смотри под ноги».
Я весь напрягся и дальше шел бдительно крутя головой во все стороны.
«Вы получили урон 2 единицы».
«Откуда?» Я судорожно начал ощупывать тело, и рука почти сразу наткнулась на склизкую гадость, спрятавшуюся на плече. Тут же сработала идентификация.
«Мелкий слизень, 5 уровень».
«Фу, мерзость какая!» — подумал я, резко отдернув руку. «Как же я не почувствовал-то?» Несмотря на заверение Лерта, я умудрился прямо на ходу поддеть слизня наконечником цепи и сбросить на землю. И тут же из мха прямо передо мной совершенно неожиданно выскочили еще 2 твари, но пролетели мимо. То ли сработало уклонение, то ли просто промахнулись. «Фу, мелочевка. Всего-то 5 уровень. Ну куда вы лезете?»
«Вы получили урон 2 единицы. Вы получили урон 1 единица».
«Да какого фига? Откуда они берутся-то?» Я обнаружил еще 2 тварей у себя на ногах, но снять на ходу эту парочку оказалось попросту невозможно. Ну и ходить с этими тварями на своем теле совершенно не хотелось. Это еще хорошо, что Лерт мне штаны ссудил. А то как представляю этих тварей прямо на моей коже. Бррр.
«Не останавливайся», —
велел мне Лерт, будто спиной почувствовав мое намерение.
«Стоит задержаться на месте, как тебя облепят 10 этих тварей. Терпи».
Да, терпеть-то, в общем-то, было нечего. Никакой боли, что несколько непривычно. Очевидно, твари спрыскивали какое-то обезболивающее, как клещи, чтобы жертва ничего не почувствовала.
«Вы получили урон 2 единицы. Вы получили урон 1 единица. Вы получили урон 3 единицы.
Нет, мне это определенно не нравится. Такими темпами я отправлюсь в зону возрождения минут через 5. Нам еще долго идти? Спросил я Лерта.
Прилично,
ответил охотник, ловя рукой на лету сразу двух слизней и бросая их обратно на землю. Волка же слизни по какой-то причине обделяли своим вниманием. Совсем. То ли лобастый ступал на землю слишком мягко, то ли его защищала густая шерсть. В результате, к тому моменту, когда охотник скомандовал привал, у меня оставалось не больше 10 единиц здоровья. И этот гад не торопился помогать мне срезать мерзких слизней. Пришлось вертеться как уж на сковородке, чтобы избавиться от всех тварей прежде, чем они выпьют из меня остатки жизненной силы.